Включим запись.
Более меня
И...
включил.
А, включил, да, спасибо большое. Ага, спасибо. София, пожалуйста, микрофон твой.
Спасибо. Всем привет. Меня зовут София, я алкоголик. Я немножко расскажу о себе, как вообще я попала на группу анонимных алкоголиков. Я из традиционной мусульманской семьи. В моей семье как бы мужчинам пить как-то более-менее можно было, а в женском, ну, как бы, стороне у нас как-то пьющих людей не было. И получается, я одна у них, вот такой алкоголик, который быстро, принимая спиртное, я быстро скатилась. Благо, вовремя как-то успела остановиться. И очень благодарна Богу, что из этого замкнутого круга он меня как-то вытащил. Вот. Я до сих пор, у меня такой, у меня немножко голос подсаженный, извиняюсь. Вот. И вот вы знаете, до сих пор рисую такую картину, где я живу в общежитии у себя в другом городе. И такой замкнутый круг, и там нет выхода. Я очень долгое время благодарила только за то, что я даже уже про другие благодарности не говорю. Я только благодарю в первую очередь Бога еще за чудо, которое Он совершил в моем случае, которое вытащил из замкнутого круга. Там выхода не было. И я потом очень долго представляла, как я вообще скатилась на такой путь. Я сама не заметила, я себе представляю лыжню такую, и даже незаметно по миллиметру, я по миллиметру, я почему-то эти картины проигрывала физически, я стояла и представляла, как я вообще могла так скатиться. Я очень нормальной семьи, как бы, и ну, ничего там не предвещало, что я могла бы быть алкоголиком. И вот потихонечку с лыжни одна нога, видимо, в сторону уходила, и я вот в заблуждении, я как бы потихонечку ушла от главной своей дороги. Возврата обычно вот таких дорог нет, но у меня, слава Богу, вот вернулась я к своей главной дороге, которую мне Бог предначертал. Потом, как началось, я очень долго не пила, мне не хотелось, мне не было желания вообще выпивать, где-то мне 24 года было. Я очень много в компании была, я всегда спокойно отказывалась от того, что там спиртное предлагалось. Но все-таки попала в такую компанию, этаж весь такой в общежитии был, все выпивали, и все-таки я насильно себя заставляла один раз попить. Правда, всю ночь потом обнимала туалет, но все равно потом как-то раз, вот как-то незаметно я начала, ну, увлеченно. Но единственное, я помню, что я никогда не пила, когда мне было грустно. Вот когда грустно или, допустим, какая-то у меня задача, я ее решала. Я сначала ее решу, и у меня радость. Вот от радости я всегда пила. Вот почему-то у меня праздный образ жизни. Мне очень вот нравилось быть праздный образ жизни. Мне весело, мне еще веселее хочется. Мне мало веселья. У меня энергетика, что ли, такая, там мало веселья. Всегда мне хотелось, вот если я выпивала, я не одна, там всегда потом после моей выпивки весь стояк у меня был дома. Я всех начинала приглашать, там, и все у меня гуляли. И потом, конечно, утром просыпалась от того, что неизвестно, что там творилось. Хотя я помнила, что творится, но мне было все равно. Мне самое главное поймать вот это кайф, который я все-таки это... Вот не заметила. Самое главное, помню, муж даже предложил, давай, говорит, вот просто посидим с тобой вместе и посмотрим, как, ну, спокойно можем вот в семье посидеть без этих вот стояков, которые со всего этажа собирают народ. Я помню, так была уверена, конечно, зачем они мне нужны, давай вот вдвоем. Вот буквально через верюки я уже его уболтала позвать хотя бы троих. А потом уже мне все равно, я уже позвала весь народ. Мне было весело, мне было хорошо. Он, конечно, грустный, ему это не понравилось, допустим. Случай был такой, что один раз мама приехала с мешком на плече, картошку мне везла. А мы весь день, всю ночь пили, и мы уже... А я еще хотела сказать, как я научилась похмеляться. У нас женщина, мне было 24, ей 45. Она все время придет, я вот похмелиться хочу, помоги мне, я не могу. А я не хочу, помню, я не болею, ничего. Потом я как-то вот от угодничества ей, я начинала с ней пить. и поняла, какой кайф похмеляться. Но почему-то через раз 10 уже с бутылкой шла я к ней, потому что у меня какая-то уже тряска была. Я не понимала, почему мне плохо, но я знала лечение. Я знала, что нужно сбегать за бутылкой и пойти к ней, допустим. Где-то она ко мне, где-то я к ней. Вот так уже похмелялась во все уже. И вот с этой девочкой, которая, когда мама приехала, мы с ней так мучились, искали деньги, у нас не было денег на похмелье. Что-то я вот один раз в жизни, в своей жизни, я успела продать свой фен, еле-еле продали, еле-еле нашли деньги, и только выпивать и стук в дверь, мама заходит. Мама моя любимая, я ее всю жизнь, ну, там, сильно грубого слова никогда не говорила. А тут, значит, вообще так стена стоит, и она зашла, мы стоим, а мне все, я не могу, я не выдерживаю, я столько ждала уже, что я сейчас похмелюсь. И мы с ней встали за этот шифонер там и начали прям вот налила, и мама вышла. Она говорит: «Вы что творите? Вы что тут делаете?» И я помню, столько маме гадости наговорила, просто я не выдержала. Вы все равно... Потом мне недавно мама сказала, что ты убежала. Я этого не помню. Все-таки я пошла на щек, хмелилась, получается. Я не помню этого. Я помню, что только мы с мамой ругались. Я ее даже выгоняла. Я сказала: «Уходи». Это вот был, наверное, вот говорят же, когда стыд и совесть теряется, тогда уже это вот такая стадия, где уже, ну, мне, может, и стыдно было, но меня это сильнее было, алкоголь был сильнее моих отношений с мамой. Я переехала в другой город, я уехала с того города, хотела, мне еще говорили остаться, потом, благо Бог меня все-таки заставил переехать, вот наш Балаково город. Я устроилась здесь в медсанчасти, санитаркой, сразу подружилась, естественно, с женщиной, которая похмеляться любит, тоже так же, как гулять. И я также продолжала, но то немножко сдерживающий фактор стал у меня дочка, работа, я без мужа приехала сюда, дочка, работа, и я жила у сестры. Вот эти сдерживающие факторы всегда немножко сдерживали, но я все равно раза два в неделю срывалась, все равно пила, но мои пьянки были не такие прям. Я, ну, как вам сказать, вот в запой по 2 недели я еще не уходила. Самый большой как бы запой, он бы мог и продолжаться, но просто когда уже я уходила на третий день, я ездила сама за деньги и откапывалась. Я просто чувствовала, что я не отойду, а мне нужно было на работу идти. Но пару раз я на работу не пришла, и мне начальник сказал, тогда я работала на рынке, она говорит: «Еще раз так придешь пьяная». Я пришла прямо пьяная, а как пришла пьяная, мы вечером с девушкой, давай, говорит, вот чекушку на двоих выпьем, и все. Только, говорит, дай мне слово, что ты домой придешь и никуда не пойдешь. Я помню, так слово дала, домой пришла, лежу, скучно. И какая-то привычка была все время звонить всем подряд. Откуда, думаю, узнавали. Ну, вот сейчас, короче говоря, потом я попадаю опять в свою работу, медсанчасть, там мы сидели всю ночь, пили, и утром я уже никакая прихожу на работу. И мне предупредили, что сказали: «Еще раз так придешь, мы просто 1 месяц ты посидишь дома в отпуске». Я так и просидела 1 месяц в отпуске. Меня отпустили, еще 1 раз мы тебя увольняем. И что? И я стала искать пути. Не думайте, что 3 дня – это маленький срок для меня запоя. Это был очень большой срок для меня, очень. И дно мне было такое же. Я также болела с похмелья, я также, вот знаете, ночь 3 минуты посплю, и мне казалось, я сплю уже 3 часа, 5 часов. Оказалось, всего 3 минуты. Встала 1 раз, вот такую большую ворону увидела. Это уже какие-то глюки у меня были. Вот дно было ничем не хуже, чем рассказывают те люди. Почему-то, наверное, женский алкоголизм, он более прогрессирующий. Прошло, сейчас скажу, если я 24 начала, я в 31 пришла на группу, 6 лет, и скатывалась прямо не год за 3, год за 4, как-то вот так. И поэтому вот эти похмельные синдромы, они меня так мучили, и просто пока еще немножко соображала голова, я быстренько познакомилась с женщиной, старшей медсестрой в наркологии, и это меня девчонка познакомила, я к ней домой еще ходила, она меня вот так воспитывала, я говорю: «Я же мало пью, ну что там, 2 раза в месяц, ну попадает вот рюмка, я начинаю уже пить». Она говорит: «Вот так мало попьешь, будешь отдаваться». Вот буквально мало, попьешь через год, через два, ты за рюмку водку будешь отдаваться мужикам за рюмку водки. И, а я как раз уже очень хорошо зарабатывала, квартиру себе купила. И вот будешь из дома продавать за рюмку водки. Мне было страшно. Я в этой же медсанчасти познакомилась с женщиной в хирургии. Она такая хорошая женщина, красивая была. И вдруг я ее вижу. А еще она говорит, в крепленном пальто будешь ходить по улице, потому что у тебя одни одежды, ничего не будет. И вот она идет синяком в крепленном платье и ходит, что-то деньги побирает. Я ее не узнала. Я хорошо, что вот совпало ее разговор со мной с ее вот этим примером, я испугалась. Я начала искать вот пути, кодироваться меня отвозили, я испугалась, я сама брошу, какой-то бабушке ходила. Вот, потом просто лежу один раз, пью, я не знаю, как остановиться, мне уже и пить не могу, и не пить не могу, это, по-моему, болезнь алкоголизма, я думала, это я одна так сказала, это мои слова думала, но когда я другие спикерские слушала, я посмотрю, люди эти же слова говорят, значит, это что-то вот так, симптом моей болезни, что и пить не могу, и не пить не могу. И первый раз в жизни я вообще редко плакала, на колени стала и замолилась, Боженька, помоги мне. А в Бога я верила с детства. Мне вот в этом плане, он меня очень, он меня любящий с детства и всегда помогающий. Единственное, когда я пила, мне казалось, что Бог от меня уходил. Вот на 2 недели, вот 3 дня пью, а на 2 недели как будто Бог уходил от меня. Я его не чувствовала. А когда потом приходил, мне такой, я прямо его на физическом уровне чувствовала, когда он возвращался. Но я сейчас понимаю, что это я отворачивалась от Бога, и он никуда не уходил. И вот замолила Бога, Боженька, помоги, я больше так не могу. Что делать? Я и пить не могу, и не пить. Вот потом как-то чисто случайно увидела объявление на полу, зачем-то подняла, а там телефон доверия, и позвонила. Позвонила, что-то начала врать, естественно, что-то вот неплохо, неплохо. Потом положила трубку и повторно позвонила и говорю, девушка, вы знаете, если честно сказать, у меня проблема с алкоголем. Это была ночь, и она говорит, вы знаете, есть такая группа анонимных алкоголиков. У меня там знакомый кто-то ходит, если хотите, я вам телефон человека дам. И вот это время у меня, вот, честно говоря, я даже вот тут сразу с первого дня у меня вот любовь с первого взгляда к анонимным алкоголикам была. Я сказала, это мое, не знаю, что это такое. Вот не знаю, даже думала, секта. Мне было все равно, я поняла, что это мое. И когда я позвонила, вот 13 декабря позвонила, он сказал, только вот приходи трезвый. Я пришла трезвой. Месяц ходила, я встречалась уже с мужчиной, и прошел месяц, и он говорит, у меня мама умерла, пошли вот помянем. А я ему еще не говорила, что хожу в анонимные алкоголики. Я говорю, только я нет, я не буду пить. Я была уверена, что группа мне очень понравилась, очень приветливо встретили. Нет, я не буду пить, говорю, нет, ни в коем случае. Там. И когда поехали мы к нему домой, я вот, знаете, вот этот миг, который я никак, они налили, видимо, это шампанское, я не помню, как я, вот не, я долго вспоминала этот случай, я не могла вспомнить, как я выпила эту первый глоток шампанского, не помню. Потом уже очухалась, я уже думаю, а уже что, я теперь уже до конца это выпью уже, я, потому что у меня такие мысленные начались, что я уже и до конца, как выпила это шампанское, тоже не помню. Что это было, я не могу объяснить. Я не помню. Вот как я подошла к этому шампанскому, может, что-то кто-то сказал, но какое-то затмение у меня точно было. У меня потом вот такое затмение бывает, я потом расскажу по отношению к сегодняшнему дню. У меня бывает затмение, когда я не могу сказать, что я хочу попросить у человека, например, там, конфеты хочу купить 200 грамм, а мне там полкилограмма суют, а я не могу сказать, мне столько не надо. Я в какой-то затмении бываю, и ответственность за свою жизнь я в это время почему-то не несу, какое-то безумие. И вот тогда я опять сорвалась, и уже он меня повез опять откапываться. 3 дня пила. Я еще позвонила, мне позвонили с анонимных, я говорю, я уже пью. Они говорят, бросай пить, и все. Я говорю, я не могу, у меня еще 3 джин-тоника стоят. И потом все-таки я вот там меня отвез, потом через 3 дня в наркологии откапывалась. В понедельник была группа, и я уже в пятницу пришла. Мне сказали, какая ты смелая девочка, после срыва так сразу прийти и сказать, что я сорвалась. не постеснялась, но вы знаете, ровно 10 лет я помнила об этом феномене тяги, благодаря Богу, что это вот прямо каждый раз, когда что-то случалось, вот почему у меня тяги сильных таких не было к алкоголю, потому что я помнила, как я не помнила с глотка шампанского, я сорвалась. И тогда у меня понимание пришло, у меня не было бессилия, там я еще не понимала, что это такое. Я просто понимала, как это болезненно работает. И больше ничего не понимала, знала. И меня это пугало. Я просто без осознания, без ничего просто вспоминала этот случай и старалась убегать, избегать, не искушать себя. Я не испытывала себя, я старалась какие-то праздники отказывать себе. Пиво никогда не пила, в основном то самогонку, то водку пила. Почему-то все равно меня раздражало, я убегала, видела и убегала в другую сторону. Один раз все-таки в гости попала. Я нагнулась, я просто, наверное, вот что-то делала, поэтому Бог меня оставлял трезвым. Что-то старалась я. У нас единственное, что на группе не было опыта спонсорских отношений, тогда интернета не было. Нам просто привезли эту программу, и все. И нас было там 10 человек, допустим, или 7, все с одинаковыми трезвостями. Самое большое, у кого трезвость, это 1,5 года, и просто вот мы друг другу поддерживая оставались трезвыми. Никаких спонсоров у нас не было. И они ничего не могли дать. Так приглашали в гости, но одноразово это так слышали, как работает программа, и больше никак. Вот. И поэтому мы друг другу помогали. Я сама себе была спонсором, я сама писала шаги, я сама отвечала на это, сама девятки делала по этой программе, вот не зна не от незнания, что не могли. Первый спонсор у меня появился 15 лет, вот когда трезвости уже было, вот осознанно. И то это неосознанно, я не понимала вообще, как работать со спонсором. Он меня бросил на четвертом шаге, что ли, потому что я нарушала дисциплину, которую он мне говорил, что ровно 12 встречаемся, а я еще в это время гуляю с сестрами на улице. Я неуважительно к нему отнеслась просто, вообще не понимала, что такое дисциплина в программе, что такое наставник почему-то. Я так, ну, легкомысленно к этому отнеслась. Потом меня другой человек взял с шестого шага, я уже сама ему не доверилась, и мне повезло, что меня взяла женщина из Израиля, девушка. Леночка очень хорошая женщина, она мне столько помогла, конечно, я поняла, что я хотела всегда к мужчинам, а потом поняла, почему женщина нужна обязательно, чтобы спонсор была женщина. Вот. И потом она со мной вот занималась. Но в тот момент я была в каком эмоциональном дне, у меня на работе я зазвездилась. Я сначала 9 лет отработала на работе, и тут все старенькие ушли, я одна старенькая, и четверых новеньких девочек привезли. Ну, и привезли, а приняли. Я думала, сейчас она будет под мою дудочку, я все-таки тут главная, старшая. Они взяли в коалицию и против меня. Я стала с ними бороться, я думала, сейчас я их побежу. Как бы слово не знаю, как выговорить. Думала, сейчас они все будут делать так, как я хочу. У меня гордыня. Чем дальше я боролась, чем гордыня у меня повышалась. Я была чуть ли потом роль Бога приняла там. Я их наказывала, я их там еще что-то. А они мне в ответ той же монетой, короче. И получилось так, что как будто я с ними побеждаю, побеждаю их. А в оконцовке, оказывается, я лечу по эскалатору вниз. Программа, она работает. Эта программа для меня – это эскалатор, который идущий вниз. Если ты потихонечку идешь, ты все равно как-то идешь вверх. Но как только я перестаю работать, я сразу скатываюсь, оказывается, вниз. И я думала, что я такая вся из себя. И в это время как раз, благо, наставница была, она меня поддерживала. Но саму программу я еще только для себя как будто эгоистично приняла. А чтобы помогать другим людям, я этого не понимала. Но, тем не менее, оставалась опять трезвой благодаря вот этой девушке. Она очень хорошо понимала программу. Но я потом... Единственное, что сказала, ты должна отработать этот материал. Уйдешь в другую работу, я хотела уволиться. Уйдешь на другую работу, ты троих будешь отрабатывать. Отрабатываю. Я 3 года еще стояла, сидела и отрабатывала. И когда я поняла, что я готова уйти, но я уже ушла, уволилась с этой работы, как тряпка уже. Прям половая тряпка в дырках. Я никакая была, потому что я с этими людьми дома уже. Я их в голове домой приводила. Они уже жили у меня в доме. И я поняла, что что-то я делаю не так, и мне нужно что-то делать. И тут, конечно, я уже, мне сколько вот, я уже года два там назад, и два, я не знаю, сколько уже, я решила еще раз пройти шаги. И у меня, я начала менять себя. Я бессилие приняла перед своей болезнью. Почему я говорю капитуляция? Про капитуляцию хотела сказать, что бессилие я перед алкоголем, у меня уже страха не было. У меня очень много старых предрассудков, очень много, за которых я держалась. У меня мой фундамент был на болоте. И я устала жить на болоте, и фундамент моего дома, он вообще, я устала, я просто взмолила Бога опять о помощи, приняла свое бессилие перед всем. А потом я начала раскрываться в том плане, у меня, во-первых, бессилие перед отношениями людьми. У меня было бессилие перед страхом чужого мнения. У меня бессилие было перед отношениями в семье с мужем, с сестрами. Я думала, я иллюзии строила, что я очень хорошо, дружно живу с сестрами. А когда я начала разбираться со своей новой наставницей, которая чисто случайно попала ко мне в мою жизнь, я просто обратила скорую помощь, есть такой чат, о своей какой-то болью, и она говорит, я раз в год никогда туда не заходила, она зашла и увидела меня, и мы с ней разговорились и поняли, что у нас непочатый край работы. И на первом шаге мы очень долго с ней сидели и каждую ситуацию мою разбирали. Разбирали вот эту ситуацию, например, с конфетницей. Прихожу, например, к конфетнице, она мне накладывает, а я стою, хорошенькой девушкой себе изображаю, что молчу, а потом ухожу домой, я 3 дня выбита из колеи. Не могу понять, почему мне плохо, почему мне навязали столько конфет, а денег столько у меня не было, мне еще что-то надо было, я промолчала. И вот это вот, потом вот эти одержимости, я потом начала принимать бессилие перед одержимостью своим поведением, перед чужим человеком. Почему я капитуляция? Это к первому шагу везде относится. Потому что первый шаг и во втором шаге есть, первый шаг и в третьем шаге есть, потому что я прошу силу Бога, потому что я уже не могу, я везде проиграла. У меня очень большие еще отдельные темы по страхам. У меня фобии были лет 15, но это другая тема. Это вдруг на вопрос нужно будет ответить под страхом, я потом расскажу. Вот. Потом, например, вот мы с наставницей все это вот разбирали, каждой ситуации, что ответственность за свой поступок я, оказывается, не умею брать. Я инфантильная, я молчу, я хочу хорошенькой показаться перед этой женщиной. Я не могу сказать, не надо мне столько, эти конфеты мне не нравятся. По-хорошему, по-доброму, без этих всяких границ. Просто сказать, остановись, пожалуйста, там, по-хорошему. Я что-то сегодня не рассчитываю, по-честному. Где честности-то никакой нету. Остановись, я сейчас возьму 200 грамм конфеты и уйду. И я довольна, и человека не обижу, как бы. И я просто, получается, она теперь плохая, а я хорошая. Я хожу и оббегаю эту сторону, эту женщину, она мне навредила, она мне навязала, она мне враг. Также было очень много примеров у меня с цветочницей. Я прихожу, и я видела, что цветы были плохие уже изначально. Но нет, я все равно показаться хочу богатой женщиной, заказываю ей 2 букета цветов. Вот, прихожу, потом, это я все со своей наставницей, как я разбиралась, только она мне помогла, сама бы я до этого не догнала бы. Почему нужно в программе разбирать ситуации по двое? У меня со своей вот осознанности не было. У нас же ведь как программа? У нас первый шаг, это очень кропотливый труд. Вот, мы хотим, почему мы ошибаемся? Мы падаем, я и падаю, не мы, а я падаю, допустим, сколько раз падала, сколько раз поднималась. Он медленный, но для меня это прекрасный путь, который приводит к свободе. Потом у меня есть очень много и в созависимостях люди, которые я обращаюсь за помощью, потому что я уже сама не могу решить. Я бессильна. Ничего, у меня голова не соображает. У меня, может, и опыт есть, и знания есть, я его применить не могу. Я вот обращаюсь к своим близким людям уже, которые я нахожу в программе, И они мне так говорят, и все, я, оказывается, легко и просто. Просто вот почему-то я не могу осознать это. И капитулирую даже перед, как убегает молоко. Я прихожу, я готова выбросить эту кастрюлю, которая убежала молоко. Я бессильна перед тем, что она уже убежала. И я капитулирую перед своей одержимостью, когда у меня начинается одна тема зацикленная, которую я гоняю в голове. Почти бывает, если я 5 минут подумала, еще ничего, если стоит мне 10 минут подумать о ситуации, которая мне не нравится, которая, где люди не сделали того, что я хочу, и потом, если 10 минут стоит мне подумать, все, я хорошо, если через 3 дня отойду, а может неделю. Я уже знаю, что вот от этой зацикленности либо я варюсь в этом, либо я себя оттуда выдергиваю и что-то я начинаю делать. Даже если навязчивая мысль, с точки сюда наоборот. И вот когда я обращаюсь к этим людям, они знают меня, допустим, и начинают мне много этих и вещей мне давать, и каких-то знаний, и я тогда применяю, и я выхожу из этой ситуации. Если я не обращусь, то неизвестно, чем это вообще закончится. Потому что меня от обычного пьющего человека только одна рюмка. Стоит мне выпить одну рюмку, я буду такой же, как они, ну, пьющие люди. Я знаю истории, которые мне рассказывали, которые срывались с больших срока к трезвости. Разные люди рассказывали мне, и они сказали, мне просто разные люди, совершенно разные люди, они сказали, что такое ощущение, как будто мы и не бросали пить, потому что болезнь со мной растет. Моей болезни 22 года и 11 месяцев. Она также, все так же действующая, никуда не девающая. Поэтому я готовность предъявляю, готовность работать. Не то, что готовность, я пахать готова на эту программу, вот, чтобы получить свою свободу, счастье, радость. У меня были много сопротивления, особенно когда четвертый шаг вот пишешь, всегда как будто бы сразу времени нет, очень много тянет назад. Я себя заставляю просто иногда вот, делать этот шаг. Но когда я делаю что-то для программы, я когда возвращаюсь, у меня какая-то сущность сидит внутри меня. Она главенствующая бывает у меня. Я когда возвращаюсь, мне Бог помогает избавиться от этой сущности, которая меня с ума иногда сводит, независимо от... Как я это... Мне помогает служение. Вот. Самое главное, у меня есть вот готовность меняться. Самое главное, знаете, капитуляция это и бессилие, это не просто так, осознание своей болезни. Вот. Дело же не в бессилии. Бессилие иногда даже я бессильна от самой себя. То не додумала, то не услышала, то еще что-то. Вот. Я бывает, что сама себе не могу даже заставить что-то делать. 100 раз бессилие иногда принимаю, ничего не помогает. Вот. Самое главное, вот это осознание, что у меня есть такая болезнь, изучая ее симптомы этой болезни, я вот каждый день вылавливаю эти симптомы своей болезни. Я их пишу сейчас. Пишу, и когда пишу, и как-то они уходят, что ли, признание о бессилии. Вот в 7-м шаге тоже есть первый шаг. В 6-м шаге. Без первого шага 6-й шаг никогда не сделаешь. Вот я признаю, что у меня есть, например, никогда не было, никогда не знала, что у меня есть зависть, допустим. Я сейчас свободно начала говорить, потому что немножко это, ну, пускай так, потом, может, по-правильному буду говорить. Например, никогда не было зависти, и вдруг я поняла, что зависть. Ну что, если зависть? Я применяю антонимы. Антонимы, значит, я должна радоваться за людей. И когда что-то зависть появляется, я начинаю насильно радоваться за людей. Слава Богу, что они купили дом, что хорошо, что у них родился ребенок там или еще что-то. А потом это в привычку ходит. Стоит только раз, два, три, четыре, пять радоваться за другого человека. Вот, за другого человека, и потом привычка уходит. Я научилась молиться за недоброжелателей. Тоже сначала, дай Бог, там, здоровье, там, у меня аж зубы так, ну, делалось плохо мне, когда я читала молитву за недоброжелателя, как будто бы в моем мозгу он недоброжелатель, он вообще за себя, он не против меня, он просто был за себя, но он не делал того, что я хотела, и он не становился типа врагом. Врагов-то нет так таковы. Я когда начала вот сейчас работать по программе, стала доброжелательно ко всем относиться осознанно, применяя вот это бессилие, капитуляцию. Я, знаете, как говорю, капитулирую, капитулирую, капитулирую. Я капитулирую перед своим болезнью, перед своими симптомами болезни. И тогда капитуляция приходит. Иногда мне... Раз. Потому что, ну, не проходит у меня это. Иногда я применяю благодарности, тоже считаю по 10 минут. Там. Ну, у меня много методик, которые не это, так не это, это, да не это. Поэтому, конечно, бессилие очень хорошо, когда свое дно есть. Вот до дна уже доходишь и понимаешь, что ты больше ничего не можешь. Я еще хотела сказать одним словом, чтобы вот болота не было в моем фундаменте. Я не рекламирую другую параллельное сообщество. Я прошла года 3 или 4 тому назад со спонсором программы ВДА. В трех словах могу сказать, что там тоже хорошая программа, но я, конечно, параллельно ее вела, потому что я почему-то, я было страшно туда с полностью это, поэтому для меня это дополнительная группа была, но основной группой у меня оставалась анонимные алкоголики. Вот, я ни на шаг, ни на минуту не отходила от своей программы, я боялась, что программа ВДА меня чуть-чуть, немножко, ну, как бы с моей опять ровной дороги, может, отодвину. Поэтому это отдельная тема, кому интересно будет, я потом расскажу. Вот. Очень хорошо мне помогает честность. Вот у меня хороший пример есть, когда есть три честности, если вы знаете, это фактически абсолютная неумолимая честность. Я сейчас работаю даже с девчонками, которыми работаю по неумолимой честности. Потому что остальные, как бы, ну, они уже мешают. Допустим, пример такой, там, мы с женой пришли, мужчина и женщина пришли в гостиницу, кто знает эту историю, они любовники, их спрашивают, вы муж и жена, если это фактическая честность, да, они муж и жена, чья-то муж, чья-то жена, чей-то муж. Если абсолютная честность, у них спрашиваешь, вы любовники, да, мы любовники, а неумолимая честность, их там не должно было вообще быть. Они не должны были встречаться, потому что у них муж есть, и жена дома. Они вообще не должны. Вот мне такая честность больше нравится в программе. Вот, именно неумолимая честность. И если без этой неумолимой честности работать по программе, то смысла я не вижу в этом. Вот. Поэтому открыто вот рассказать своему наставнику все свои внутренние страхи, все внутренние свои проблемы. И тогда только она может тебе помочь. И Бог также. Бог нас любит всех одинаково. И Он меня любящий, щадящий. Он вот чудотворец. Я уже на одних чудесах живу. У меня одни чудеса в жизни. Я не понимаю злого или наказывающего Бога. У меня такого нет. Слава Богу, у меня Он всегда только наоборот какие-то, только направляет в нужном направлении, подсказывает. Даже что-то бывает теряю, подскажи мне. Он сразу тут же, ну во всех делах моих, как бы Бог присутствует. Но вот эта открытость, если у меня нет, я тоже закрываюсь, когда я гневлюсь, когда я ревную, когда еще что-то, я сразу Бога не чувствую, потому что в это время я закрыта. И поэтому люди его, все люди его, почему я начала отношения менять к людям, потому что все люди его создания. Вот. А я потихонечку одно время отделилась от людей. Это мне плохо сказала, это мне еще что-то сказала, это мне еще что-то сказала. Я начала отделяться и поняла, что я опять попадаю в свою гордыню, опять попадаю в свой эгоизм. И сейчас мне программа и мой наставник учат менять себя полностью, прямо бесстрашное выполнение этих шагов. Вот у меня такая сейчас идет, я не боюсь. Я когда мне наставница как голосовой отправляет, я даже иногда боюсь, что она мне скажет. Я думаю, что-то она мне скажет, что-то сделать. Но я думаю, что бы она ни сказала, я все равно это буду делать. Вот. Служение, служение. Стараюсь брать много служения. Чем больше я служу, служением занимаюсь, тем моя крепчает трезвость, потому что бывает, конечно, отслеживаю корысть свою, или вчера вот стулья покупали для группы, такая эйфория пошла, что вот, и я тоже по учению моей наставницы, я свой реальный размер знаю, и когда реальный размер я теряю, я начинаю эмоционировать, и у меня сразу тут как тут гордыня или там эгоизм, и у меня сразу похмельный синдром. Это вот когда гуляли мы, я вспоминаю, когда мне эйфория, а потом это. Также вот здесь я сразу начинаю болеть с похмелья от этой эйфории. Почему я выпивала водку, это потом уже наша болезнь. Это либо мне плохо, либо мне хорошо. Вот эта шкала такая, и когда я выпивала, она ровная становилась. Мне становилось хорошо, я становилась самим собой. И сейчас вот тоже я перестала бояться людей, и я самим собой, я не боюсь. Я никого не обижаю, но и себя я не теряю. Я приняла себя такой, какая есть. Раньше я принятие искала у людей, у мужчин, у женщин, у кого угодно, чтобы меня приняли. Я есть, вот она, я есть, примите меня, вот я есть. А людям сами хотят, чтобы их приняли, и мы не понимали друг друга. Они, оказывается, хотят, чтобы их приняли, а у них еще, и оказывается, мне только Бог может дать такое принятие. И с людьми, когда я строю отношения с Богом, и я честна, мне не надо бояться людей, потому что люди могут быть духовно больными людьми, а я их не понимаю. А когда я, например, честна, никого не обижаю внутри, мотивы, самое главное, у меня мотивы хорошие. Если у меня нет корысти к человеку, а человек меня не понимает, но это уже я не могу судить, ну, ожиданиям людям, ну, как соответствовать ожиданиям других людей. И у меня мотив хороший, я отслеживаю свои мысли, допустим, и тогда я спокойно живу своей жизнью. Вот. Так что вот, что могу еще сказать? Про время не хотел спросить. Много еще времени ведущий, просто а то я во времени это потерялась маленько.
Да, София, слышу, осталось 15 минут, у нас еще нужно время, чтобы желающие задали вопрос. У нас уже один вопрос есть. Ты еще хотел что-то сказать, да?
Нет, я лучше по вопросам отвечу, потому что уже сумбур лишний раз зачем?
Спасибо большое, София, за то, что делишься опытом. Вопрос задала Аида. Как ты делаешь 11-й шаг утренний, дневной, если он есть, и вечерний?
Я, когда тоже спикерские слушаю, я всегда тоже этот вопрос очень много задают. И многие говорят, там они делают, другие говорят, я по-своему делаю. Я тоже об этом думала и обязательно думала, что это зададутся. У меня нет официально вот этого занятия 11-м шагом. У меня есть определенные давнешние уже, допустим, дорога на работу, и вся дорога на работу у меня происходит общение с Богом, молитва. В это время у меня какое-то открытие в душе. Как сказать, мне какое-то открытие, у меня золотая дорога называется вот на любую работу, куда бы я ни ходила, и туда вот у меня вот это общение. И она в это время у меня какой-то как чакра какая-то открывается. В это время я такая искренняя, такая любящая, такая вот прям честная, перечестная, и прям такое. Я просто честна в этом плане, что вот сидеть и изображать, что я медитирую, и вот я с Богом общаюсь, я себя не вижу в этом честности. Я честность вижу, когда я готова с ним общаться. Я на любом месте могу общаться с Богом. Это я говорю конкретно там, где я могу рассказать ему все свои вот эти недостатки, что я сделала не так, что я могу сделать, как я могу себе поменять это. Боженька, помоги там, дать мне здравомыслие, еще что-то. Это может быть любое место. Вот где я чувствую, что у меня вот душа открыта, и я сейчас общение с Богом, ну, просто отслеживаю, чтобы это было общение обязательно в каждодневном времени, чтобы я не уходила от Бога, потому что не заметишь, как это. Поэтому нет вот конкретно моего места, там, чтобы вот сидела и медитировала. Я могу в любое время с Богом общаться, Он мне разрешает это делать. У меня часто я плачу с Ним, когда общаюсь. Мне это очень нравится, я искренне честна. Он видит, что я Его люблю, и Он меня любит. Спасибо.
Спасибо, София. Следующий вопрос хочет задать Лариса. Пожалуйста, микрофон твой.
Всем привет. Лариса алкоголик. Всех рада видеть. Всех со светлым праздником Рождества Христова. Большое спасибо, София, за спикерскую. И хотела вот задать такой вопрос, София. Какие у тебя сейчас взаимоотношения с твоими детьми? Спасибо.
У меня дочка, зять, внуки. И когда у меня, когда у меня внук пошел в первый класс, все понимают, что это тоже для ребенка стресс, например, и что в садике так хорошо относились, тут тоже хорошо относятся, но то, что чужое место, другое место. И мне правильно, хотя я с этим тоже согласна, наставница сказала, служением занимайся своему внуку. И я очень себя много, я много для этого делаю, чтобы принять внука таким, какой он есть. Вот это для меня очень новые вещи, потому что я очень властная, и у меня я либо судья, либо я жертва, там как бы угодничаю. У меня вот такое было житье-бытье до этого. Я либо сужу, либо оценки ставлю, либо еще что-то. А сейчас вот, когда служением занимаюсь, мне такое удовольствие получаю, что я ребенка не обижаю. И к нему очень ласково и любяще отношусь. Я часто стала говорить своим близким, что я их люблю. Маму я, к маме я, никогда у нас не было вот этих телесных общений, никогда не обнимались. Мама как-то даже запрещала нам плакать в свое время. Но она очень добрая женщина. Но вот такие предрассудки были старые, что плакать нельзя, а то что-то, по суеверию, что-то там натянешь в семью из-за тебя, ты иначе будешь от боли плакать, все время мама говорила. У нас на эмоции были мы запрещены, на эмоции. Вот, и я стала насильно маму, себя, сама у меня даже привычки нет обнимать свою семью, я стала маму обнимать. Вот год обнимала, два обнимала, она не понимала, что такое, и вдруг я один раз не обняла маму, она говорит, а что ты меня не обнимаешь? И тут я поняла, что это очень хорошая вещь. Я сейчас по голове глажу маму, обнимаю. Я просто делаю действия. Дочерью я тоже очень щадяще отношусь к ней. Я и так ей навредила своей пьянкой. Много, это очень длинная история, там, как больно. Я очень много у нее просила прощения, очень много. Что только я не... Я как только у нее и финансово делала, и морально, и что-то для нее делала. И в оконцовке даже я ей письмо благодарности написала с детства. Какая она у меня умница, какая у меня она хорошая. Длинное-длинное письмо для своей дочери. В кафе пригласила и подарила это письмо. Мне уже это облегчило, что как будто вот немножко это... Как будто это такое, это прям... Ну, освобождение такое, но сейчас я отношусь к своим близким, детям, дочери хорошо. У меня была недавно одержимость, что она беременна была, и мне казалось, что у меня зять изменяет ей. Это была большая одержимость, но у меня есть программа, где я могу применить ее. Я сейчас не говорю, избавь меня от алкоголизма. Я признаю бессилие, капитуляцию перед своими одержимостями, это какая-то психотерапевтическая болезнь. Я как началось у меня вот это, я 4 или 5 раз у меня было, прям накрывало меня. Я вот звонила мне с Филадельфии, Алекс тоже обращалась, он мне помог хорошо, каждый день мне начал писать. С наставницей говорила очень долго, как бы на эту тему. Вот меня отпускает, помогают мне люди, отпускает. А 3 дня живу, опять утром просыпаюсь, мне вот эта сущность, которая у меня внутри сидит, он мне подбрасывает материал на 3 минутки, а я потом подхватываю и потом на 3 дня. Оказывается, еще всегда у меня капитулирую я в своей жизни, и я потом поняла, что убрать руки из моей дочери, убирать, не надо к ним лезть, не надо контролировать, не надо роль Бога брать. У них свой Бог, своя жизнь, свои дети. Они очень умные, умнее, чем я. Я даже недооцениваю свою дочку или своего зятя там, и дать ошибиться, не ошибиться. Я вот роль Бога. У меня прямо аж давление подскакивать начало, когда вот эти одержимости пошли. Но это какая-то проверка. Это какая-то проверка. Я ее достойно прошла. Я сейчас спокойна, пускай живут так, как хотят. Я стараюсь руки убирать от своих детей. Вот, если им нужна помощь, они мне попросят. Не нужна, я стараюсь не лезть к ним. Спасибо.
Спасибо большое, София очень отзывается. Спасибо.
Следующие 3 единички поставил Алексей. Пожалуйста, микрофон твой.
Да, всем привет, ребят, все алкоголик. София, большое спасибо за спикерскую, очень интересно послушать было. У меня такой вопрос коротенький, ну, точнее, 2 вопроса. Один очень короткий, там, долго ли ты писала 4-й шаг, да, и 2-й вопрос по 9-ке. Вот, всем ли хотелось 9-ку приносить, да, и ну, если кому-то не сделала 9-ку, то по каким причинам? Все, спасибо.
Четверку я 10 раз писала, когда сама писала, когда с одним писала, с третьим писала, писала, писала. Я не буду о них рассказывать, они тоже были полезны, но сейчас я пишу, вот я сейчас на 4-ке написала как по классической, ну, как бы классический, плюс еще у меня мы ищем иллюзии, мы ищем одержимости свои, вот во 2-й колонке именно работа большая ведется. Не во 2-й, а 3-й колонке, ведется такая, мы выискиваем себя, вот очень много глубоких таких. Я с каждым годом все глубже захожу в программу, она еще интереснее становится. Вот. Я только прописала, у меня уже людей не осталось, кому я причинила там зло, или мне кто причинил зло, да. И вот недавно опять у меня уже наставница сама пошла по шагам, я забыла, как это называется, как-то по каким-то другим. Ну, у нас гора одна трезвости, а путей для них много. И нельзя отрицать ни одну дорогу, по которой человек идет, если ему помогает. Нельзя говорить, что это хуже, это лучше. Просто она меня заинтриговала еще раз написать, например, я просто скажу, в чем и заинтригованность. Это зависть группам лиц, например. Написать, у меня там вопросники есть, я сейчас сильно не помню, но вот напишу группам лиц, например. Я завидую тем, которые, например, по путевкам ездят, вот дают вот на заводах, они бесплатно ездят. Вот. И мне сразу ответ приходит от Бога. А один говорит, да вот я заболел, мне путевку дали. Я думаю, не надо, я никому не завидую. Вот. Потом, например, завидую тем, кто вот дочки, например, у меня дочка 2 сыновей, 2-го сына родила, а я думаю, дочку как бы чуть-чуть ждала, внучку. Я завидую тем, кто дочки. Только проговорила, вот зависть, как бы, она же есть, она же присутствовала у меня. И дочка в больницу легла. Ой, думаю, не надо, я никому не завидую, чтобы она здорового ребенка родила и так далее и тому подобное. Меня раздражают водители 9-й маршрутки. Вот, я их никогда не записывала. Вот такие люди, которые вот я раньше, вот именно группам лиц. Ну, вот они все 9-ку возят и все такие плохие. Вот, потом... Я сейчас опять просто начинаю писать вот такие вопросы. И потом по принципам, например, духовным принципам, почему мне невыгодно было в той или иной ситуации, например, духовные принципы применять. Потому что тогда я теряюсь. Например, что-то я кому-то должна уступить, например, не промолчать, не ввязываться, потому что не ввязываться – это любовь к себе. А мне невыгодно, потому что тогда я центром Вселенной не могу быть. Поэтому мне невыгодно духовные принципы применять в моей жизни. Вот поэтому я их и не применяю. А я же знаю духовные принципы, а применять я не хочу. Потому что мне страшно остаться без лидерства, без внимания. Потому что иначе я как тень, иначе как это. А если я понимаю, что мой реальный, вот как спичечный коробок, я себя сейчас реальный свой размер нашла. Это кто-то песок, говорит, кто-то. Я как спичечный коробок. У меня нет, как только выше спичечного коробка я становлюсь, я все, зазвездилась, и у меня пошли эмоции. И пошла, у меня пошел уже эмоциональный срыв, у меня пошел безумие. Все, у меня моментально, там шкала быстро поднимается. Поэтому вот в четвертом шаге вот эти, сейчас, правда, не помню этих вопросов, там интересные вопросы были. Я на них отвечала, мне очень интересно стало, потому что в обычной четверке я их не видела, ну, не нашла. А потом столько опять мне выявилось людей, и если тебе интересно, Алексей, мне вот эти вопросы, я тебя на личном отвечу. Девятки, я их тоже опять делала много раз и самостоятельно, сколько ошибок сделала, письма писала извинениями своими. А теперь я поняла, что без наставника девятки делать, я считаю, что нельзя. Это очень опасно. Можно повторно сделать девятку. Это у меня, мы еще один примерчик я сейчас быстренько приведу. Мы на шубах, у нас, я на шубами торговала. Там давали каждой шубе игрушечку. Они мне очень понравились, и мы с девчонками по 10 штук домой забрали. Потом я все-таки 2 года думала, как эту девятку вернуть. Как раз на 4500 я что-то сделала. Мне хозяйка говорит, вот тебе деньги. Я говорю, можно я не возьму? А то у вас я украла там игрушки тогда. А она говорит, тебе легче стало сейчас? Она говорит, я говорю, ну да. А я с этим должна жить, что ты у меня воровала эти вещи. Ну, как бы куклы. Вот как я, как ты думаешь, ты мне как правильно сделала или неправильно? Если бы я не знала бы и не знала бы, например... А получается, что ты мне сейчас причинила второй ущерб. Мало того, что своровала еще. И мне сейчас на этих девочек, которые работают, у меня вообще доверия нет. Она говорит, тебе легче стало? Ну, я не знала, что ответить. Я теперь понимаю, что девятки просто нужно делать вот с наставником, если есть наставник. Надо быть осторожными. Можно повторно сделать это. Как бы. Ну, у меня очень сильно обидела своего первого мужа. У меня как-то больше вины перед ним, перед дочкой. В основном я свои близкие. У меня мало чужих людей, я обижаю. Я в основном близких обижала. Спасибо.
Спасибо большое, Софья. Дело в том, что мне нужно отлучиться очень срочно. Я попросила Алексея передаю ему роль ведущего. Извините меня, пожалуйста, если что. Софья, была правда очень полезно, мне интересно послушать спикерскую. Прям многое, что отзывается. И следующий вопрос я озвучу и пойду. Так, вопрос так сейчас задала Альфия. София, благодарю. Вопрос, что для тебя четвертое измерение? Да, правильно я понимаю вопрос? Четвертое измерение.
Шестое, наверное. Я про шестой знаю.
Альфия, если есть возможность, сможешь озвучить вопрос, чтобы мы понимали?
Да. Добрый вечер, Альфия, созависимая. Когда мы разбираем нашу болезнь, да, алкогольное мышление, и к чему мы приходим? К четвертому измерению. Это в первом шаге все. На странице 24, я вот сейчас со своей подспонсорной, хотела узнать твое понимание четвертого измерения, в чем оно? Вот Чак в своей книге рассказал, как он это понимает, и я собираю все знания, как у других. Спасибо, спасибо за спикерскую, София, люблю тебя, обнимаю.
Спасибо, Альфиюшка. Вот слово четвертое измерение мне не слышала, но, знаешь, вот какое-то ощущение, если я на интуиции, если могу чуть-чуть ответить, просто на интуитивной основе, это вот понимание глубокого понимания вот бессилия, как сказать, вот очень глубокого, на уровне прямо, вот у меня даже какое-то шестое чувство есть, которое я... отгадываю даже, как, ну, как говорят, что какой-то появляется, вот чем больше вот в программе, тем какое-то даже волшебство какие-то со мной происходит, я могу как будто сейчас вот так, сейчас будет вот так. Но это вот как другое, наверное, обозначение, что какие-то вот уже волшебства происходят, что я что-то уже знаю, мне уже знаки Божии как будто уже видны уже прям на уровне физическом. А вот это вот насчет, если бессилия, не буду сейчас гадать, потому что я не знаю, вот четвертый не уточню тоже, конечно, но мне вот кажется, что интуитивно вот как раз это глубокое-глубокое понимание своей болезни и почему я должна вот это бессилие, наверное, пусть даже это бессилие, чтобы я приняла, и когда я свою болезнь вижу, какова она прямо на уровне моей понятия, и мне вот мне очень понятно вот это вот свое состояние, и мне это помогает. Я сейчас гадаю, честно говоря. Вот прям хочется что-то ответить, но гадаю и говорю, что это глубокое понимание своего бессилия перед моей болезнью. Вот так вот. Остановлюсь на этом.
Да, София, спасибо за ответ. Следующий вопрос у нас задала Ирина Русьева. И вопрос следующий у нее. Важно ли, чтобы твой наставник, спонсор, был близок тебе по духу и сразу... и образу жизни? Или он может быть полной противоположностью? Спасибо.
Я сейчас немножко верю уже в Бога. Не в этом плане. Не то, что сейчас верю в Бога. Я верю в Бога всегда. Я имею в виду, Бог случайных людей в моей жизни не давал. Вот каждый человек, каждый мужчина, каждый человек, каждый работник, вот они не просто так появлялись в моей жизни. И мне кажется, даже самый отрицательный наставник, который появляется в жизни, они были как бы не отрицательные, а те, которые бы я не хотела дальше продолжать, они мне тоже что-то дали. Я могу отказаться от них. У меня несколько наставников было. Они от меня могут отказаться. Но каждому это какой-то маленький, но вклад они давали. Вот какой-то. Ну, у нас есть выбор. У нас есть выбор, поэтому мы можем выбрать. Но в моей жизни вот, наставник по духу. Я немножко субординацию держу со своей наставницей. Хотя мы по духу с ней очень близки. Я уважаю своего наставника, она тратит на меня свое время. Она выслушивает мои вот эти однотипные, каждодневные, по 100 раз одно и то же ситуации, которых я не справляюсь, и которых, например, я вот одно и то же. Вот бывает, что в одном ситуации она мы с ней решим, я в другой ситуации делаю эту же ошибку. И бывает 100 раз одно и то же ошибку, и она вот это все выслушивает. Я поэтому уважительно отношусь, она не мусорный ящик, например. Но тем не менее, она находит в себе силы и выслушивает вот это все. И она меня поддерживает, она меня любит, я это вижу, как она ко мне относится, меня хвалит. Она где-то даже, я вижу, когда она что-то недовольна, там своим голосом как-то показывает мне. И поэтому я считаю, что не обязательно прям дружить, конечно, но понимать друг друга. Конечно, она меня уже понимает, когда, где мои слабости, где мои это. Но все равно, наверное, каждый выбирает наставника такой, который я хочу слушаться ее. Я хочу выполнять ее рекомендации. Вот это все равно же немножко должно быть, наверное. Вот. А если, например, человек тебя заставляет, вот, например, делать то, что ты не хочешь, но это же гордыню только ломает. Мы же всегда не хотим, чтобы нами командовали, нами говорили. А когда выполняешь то, что даже, например, на собрание не хочу ехать, вот прям не хочу. Когда за химок себя беру, вот еду, а самое лучшее собрание это. Так же и наставник бывает. Попадает такой, который как будто бы тебе не нравится, а он тебе... Единственный человек, который может именно тебя... Ну, это я не знаю сейчас, опять-таки, у меня таких наставников не было, но у меня такое мнение, что, слушав других людей, опыт других людей, я понимаю, что каждый человек не просто так попадает в нашу жизнь. Спасибо.
Да, София, спасибо за ответ. Следующие два вопроса, я их просто один озвучу, ответишь, потом следующие. Вот от Аиды. Вот, и первый вопрос у нее. Какое отношение у тебя в сообществе к другим?
Хороший вопрос, спасибо. Всякое было. Не говорю, что там было идеально. Кто-то любит меня, кого-то я не любила. Я помню, в начале моей трезвости я вообще учила, как правильно трезветь людей, выступала, ты что говоришь, ты неправильно говоришь. И вот это еще не этот наставник, а другой из Израиля, Леночка мне была, не буду, может, фамилию, имя нельзя, но там много Леночек. Она мне говорит: ты понимаешь, ты не имеешь на это права человеку сказать, как ей правильно трезветь. Он говорит настолько, насколько он сегодня на этот, на каком уровне он, вот на каком уровне, настолько он и говорит. Вот. Вот дойдет до тебя слово, говори все, что хочешь, твои 5 минут. Но когда доходит до человека, уважительно слушай, это он максимум говорит. Я раньше не верила, я думаю, дурака валяют люди, что они говорят непонятно что. Вот. А оказывается, люди говорят настолько, насколько им вот сегодня они понимают эту программу, и я перестала их оценивать, например, вот в этом плане. Уже конфликтных ситуаций уже меньше, ну, как бы меньше. Плюс кого-то я раздражаю. Но опять-таки моя задача, я к этому сейчас стремлюсь, учусь, относиться к этому человеку как с духовно больным человеком. У меня какое-то осознание начало приходить, долго, конечно, работая над этим. Мне было трудно принимать людей, которые мне вредят на сообществе, когда обесценивают мою трезвость или еще что-то. Мне очень трудно с этим справляться, бывает. Но, тем не менее, у меня наставница, и сама я уже понимаю, что это такой же духовно больной человек, как и я. Чем помочь, пока не знаю иногда. Но пока вот насколько могу, стараюсь вот слово «доброжелательность», потому что вот я работала на одной работе, даже к чужим людям, не в программном. Я просто практиковала доброжелательное отношение к людям. Только доброжелательное. Я даже никогда вот там «Привет!» вот так даже специально кричу, там «Привет, как дела?» Никогда не спрашивал так. И девочка неожиданно меняется в лице и начинает со мной общаться, приближается и так далее. Сейчас я тоже работаю на такой работе, где как будто мне показалось, что какие-то не очень такие люди, какие-то не очень эмоциональные, что ли. Я думаю, как же я здесь справлюсь-то? Мне стало страшно. А я думаю, я все равно буду практиковать доброжелательность к людям. Не сплетничать, не критиковать, хотя это очень охота. Это мои тоже любимые дела, там плохо говорить, оценки давать. А я думаю, попробую все по-хорошему, так же, как на другой работе. И смотрю, уже 2 месяца работаю, я смотрю, какие-то уже позывы, они как-то говорят: «Привет, София, привет!» Так кричат издалека. Ага, думаю, работает, работает. Поэтому и на группе единство, а в единство нужно вкладывать. Если я не вложу, если другой не вложит. У нас чат не работал, заработал таким успехом. У нас мало кто по программе на группе работал. Ну, раньше так я все хотела, чтобы группа заработала. Оказывается, у всех уже спонсора появились, все начали по программе работать. Вот это доброжелательное к ним моя позывы любви, отношение к людям. И смотрю, все стали меняться. Или я так уже так вижу, или это... Поэтому это моя задача. Это моя задача разобрать, программу применить. Если кто-то обидел или не обидели, это прописать 4, обратиться за помощью, всякие сайты есть, которые помощь, скорой помощи, как типа скорой помощи, помогите, как мне относиться. Там очень, они лучше знающие, чем я, программу, потому что я звоню, они такие вещи говорят, я в жизни этих слов не слышала, они мне помогают в этом плане. Вот только позавчера у нас девушка... новичок 4 месяца трезвости реакцию дала на меня, что что-то она недопоняла, что я там сказала. И я самой обидно стала немножко, потом все-таки взяла себе силы, попросила у нее извинения, возможно, какие-то у нее ожидания, возможно, что-то было непонятно, что не понимала. Я у нее извинилась, извини, может, я как-то, не знаю даже чем, но причинила какую-то, видимо, ей вину, там это, ну, что-то я завела я ее. Я думаю, она новичок. Как? Я не имею права уже в своем сроке трезвости уже повести себя как новичок. Вот меня что останавливает даже. А если она сорвется? Да, конечно, она хочет сорваться. Возможно, она ищет причину во мне, допустим, чтобы сорваться. Чтобы потом сказать, а София виновата, я сорвалась, да? Вот, а, например, а зачем? Я же могу что-то изменить. Я уже не имею морального и такого права обижать новичка уже. И не имею права на это. Я, конечно, тоже человек, иногда тоже и взрываюсь. Я очень горячий человек в плане эмоций. Могу жестко и жестоко сказать. Это у меня не отнять. Ну, вот не имею права. Я должна как-то вот себя все-таки искать пути. Если не к одному обращусь, к десятерым другим обращусь, все равно люди знают ответ. Я помощи прошу в это время. Спасибо.
Так, спасибо за ответ. И второй вопрос, он будет последним у нас на сегодня, от Аиды тоже. Оцениваешь, критикуешь ли своих близких, маму, например? Спасибо.
Маму не оцениваю, не критикую. Были случаи, когда ввязывалась в разговор с сестрой. У меня у сестры какая-то небольшая, видимо, обида есть на маму. Она меня втягивает в эти отношения, чтобы я тоже маму ругала. Но я тоже забывалась как-то и тоже видела, что мама что-то повторяет, что-то хитрит, как будто она использовать хочет в своих эгоистических интересах. Но потом я осознаю, что я в пропасть опять начинаю падать. Сестра, она не групповой человек, и она еще может это сделать. Я опять-таки не могу. У меня было 4 шаги, пишу, извинения прошу. Уже стараюсь к ней тоже доброжелательно относясь. Она даже, когда звонит, я ласково уже обращаюсь, да, мамочка там. И уже она тоже как-то это. Поэтому, если что-то мне непонятно, я лучше ей культурно как-то прямолинейно скажу, что это мне не нравится, что я не буду делать то, что она хочет. Границы, вот про границы хотела сказать, что границы можно жестко поставить. Как вот вода говорят, да, жестко можно поставить, это не трудно, потому что в детстве нас родители там отцы обижали, и сейчас не позволю, чтобы меня обижали, да, например, говорят. Но это борьба, это неправильная для меня борьба, которая ни к чему не приводящая, борьба она проигрышная и неправильная. И я теперь границы ставлю, мужу ставлю, дочери ставлю, маме ставлю. Ну, очень ласково, очень шутя где-то, отшучиваюсь, где-то ласково говорю. Я говорю, вот недавно сестра у меня все спрашивает про внука, я не хочу еще говорить. Она говорит, пришли мне фотографию своего внука, он только родился. Я говорю, давай я тебе лучше покажу, вот так. Я ушла от ответа, но и не обидела ее. Я тебе лучше приду при встрече, я его покажу, потому что я знаю, что если отошлю фотографию, она всем это покажет, всем, а я расстроюсь. Я знаю свой характер, что когда маленький ребенок, мне не хочется, чтобы фотографии смотрели чужие люди. Поэтому с мамой, да, у меня отец был жестокий, но тем не менее, его же в живых нет, но я уже с ним начала работать. И раза 3, конечно, я с ним разругалась, но потом опять ласково стала с ним обращаться. Потому что это мои родители, и говорят, что мы родители не выбираем, но мы, мне кажется, выбираем, когда мы еще на небе. Выбираем, они нас чему-то учат. И у моих родителей тоже не очень детство было, и они все равно остались людьми, они все равно остались человеками. Чем я хуже их, я тем более с этой программой. Программа меня обязывает хорошо относиться к своей маме, к папе и к своим сестрам. Спасибо.
Да, спасибо, София. Так, это был последний вопрос. Благодарю за спикерскую. Время нашего собрания подошло к концу. Я сейчас запись выключу. Так, запись, сейчас, секундочку. Остановить запись.